когда мы получаем дикшу, становимся учеником, принимаем прибежище, у всего этого есть цель. Это же не просто так. И, наверное, вы помните и знаете об этой цели. В дхарме нет никаких лишних вещей, посторонних вещей, обусловленных культурой, непонятными традициями. Знаете, есть там описание традиций, когда замуж выходила одна женщина, и тут кошка во время свадьбы как-то неудобно, и мать невесты, как ее называют, теща, да, кошку быстро поймала и в корзину, накрыла корзиной, и все. А потом свадьба прошла, выпустили. Но на следующий год, когда проводили свадьбу в этой семье, или там через несколько лет вспомнили, что вот почему-то мать вот так делала, наверное, это какой-то ритуал, чтобы было счастье. И притащили кошку и накрыли корзиной. И остальные поколения это запомнили и начали говорить, передавать уже. Знаете, когда выходишь замуж, чтобы удача была, надо кошка и надо ее держать в корзине. Когда не понимается цель, дхарма, она вырождается в бессмысленные какие-то ритуалы, непонятные действия. Вот мы должны знать цель всего. Когда гуру кланяемся, божествам, мы должны действовать осмысленно. Мы ни одно действие не должны делать бессознательно, не понимая, не имея санкальпы, не понимая ее смысла. Тогда мы являемся садху. Очень многие люди даже в Индии действуют, не понимая, бессознательно. Ну, все кланяются, я кланяюсь. На всякий случай положено, это культура, традиция. Все делают пожертвования, я делаю. Все ходят в храм, я делаю. Это сила культуры, сила традиции. Она держит людей даже с низкими кармами, даже в бессознательном состоянии, но в правильном направлении. Да, это тоже есть уровень чарья-тантры, крия-тантры. Но когда мы садху следуем гуру, мы ко всему относимся осознанно. Мы уже не относимся, так сказать, к рядовому индусу Санатана Дхармы, грихастхи домохозяину. Это совсем не наш уровень понимания. Мы осознанно принимаем прибежище гуру, зарождаем связь, чтобы следовать пути Дхармы. Это совсем уже другое. И вот цель принятия прибежища, дикши, поклонов, упасаны – это стяжание благодати, снисхождение благодати. И это, так сказать, текущая цель, а долгосрочная цель – это мокша, освобождение. И цель называется лакшья. То есть лакшья – это цель, точка концентрации, то, что должно быть познано, то, что направляем свое восприятие. Так же, как поклоны Дататреи, призывание богов. У всего этого есть цель. И вот чтобы мы достигали своей цели, то во время упасаны, взаимоотношений, мы должны держать в уме благоговейное восприятие. Вот когда мы действуем с благоговением, то значит мы все делаем правильно. Если же такого благоговения нет, без веры, вера всегда связана с благоговением, то мы отрабатываем какой-то пустой формальный ритуал культуры, просто не нашей даже культуры, если мы ее не поняли неправильно. И тогда мы не приближаемся к своей цели. Вот. И когда мы становимся учеником гуру, получаем мантру, дикшу, это предполагает, что мы определенным образом вступаем в сакральные отношения с гуру, с дхармой и с друг с другом также. Это называется гуру линга джангама, три сокровища. Говоря другими словами, гуру, дхарма и санга. И нам надо понять, как правильно вступив в такие отношения, развивать благоговение, чтобы получать благодать. Вот если взять лай-йогу, то лай-йога – это джняна-йога плюс бхакти-йога плюс кундалини-йога. Это примерно так. И когда мы двигаемся по пути благоговения, это означает, что мы должны воспитать себя, как видеть дхарму, как видеть гуру, как видеть садху, чтобы такое благоговение в нас поддерживалось. И такое благоговение – это величайший источник благословений, продвижения и благодати. И именно дикша, передача мантры, принятие прибежища – это такой факт, когда мы внутри обязуемся относиться чисто и с благоговением к таким вещам, к своему прибежищу. Но обязуемся сами для себя, не для других. В общем, другим, по большому счету, может быть, не особо важно, в благоговении мы или нет. Но для нас, персонально для нас, это очень важно. От этих вещей зависит, кем мы будем в следующей жизни. Какова будет наша следующая жизнь? Будет ли успешной наша садхана? Очень много зависит. Вот так сказать мирскому человеку, там, представлять Дататрею, читай мантру. И вот от этого образа маленького в голове, вот это вот зависит моя следующая жизнь, никто не поверит. А вот именно так. От тонких вещей все зависит. Все управляется не внешними, а тонкими вещами. И наша задача – обрести такое благоговение. Оно относится как к гуру, к Богу, к Ишваре, к избранному божеству Иштадевату, к садху и санге, друг к другу даже. Чистое отношение. Пусть не благоговение друг перед другом, но, по крайней мере, чистое отношение, уважение старших. Для чего? Потому что это очищает. К санге. Мы прекрасно понимаем, люди могут быть с недостатками. Это естественно. Мы же живем не на небесах, в Кали-югу. В общем, в обычном обществе. И люди приходят тоже. Но наша задача – относиться к ним так, чтобы у нас было чувство благоговения, а не критика. Так? Потому что критического раджаса и тамаса в сансаре полно. Но здесь есть шанс очиститься и накопить благодать. Санга – как просто община, организация всегда, везде, в любой мандале земной есть не изъяны, недостатки. Это естественно. Но наша задача не накапливать их, а накапливать благодать, благоговение. Поэтому мы смотрим на нее в чистом видении, как на мандалу. И вот когда мы таким образом смотрим, наша внутренняя благодать накапливается. И мы можем вот эту накопленную внутреннюю благодать перенести на самого себя, начать самообожествление, открыться божественной благодати. Как говорят, благодати много не бывает. И вот этот процесс накопления благодати, он полностью может очистить нашу карму, поскольку без такой благодати, сколько ни медитируй, невозможно. Карму накапливал последние 30 великих кальп, а хочешь очистить за 20 лет практики, и то нерегулярной, не получится. Невозможно. То есть практика необходима для очищения ума, развития проникающей мудрости, дисциплины, но большую часть работы делает именно благодать. А благодать нисходит в очищенный и в готовый сосуд. И часто бывает, когда духовные искатели получают дикшу, они не совсем понимают, как это все работает. Человеческие проекции порождают друг на друга, на дхарму, на сангу, даже на гуру, если недостаточно веры. Вот. А задача не порождать человеческие проекции, а избавляться от них, поскольку мы пришли сюда-то не поддерживать человеческие проекции, а очищать их. То есть все наоборот надо делать. То есть хочется критиковать – сделай наоборот и восхваляй. Увидел недостаток изъян нечисто – в уме сразу же сделай наоборот и зароди чистое видение. И практикуй – это твоя практика. Вот. Тогда все постепенно будет очищаться, и мы будем накапливать эту благодать. Вот есть текст. Это текст не нашей традиции, но он очень хорошо описывает сущность чистого видения в гуру-йоге. Вам его раздавали, может быть, неделю назад. Этот текст называется «Свет очуверенности». когда ты его в юности еще прочитал. И он мне понравился, поскольку в сжатом виде описывает сущность чистого видения в гуру-йоге. Так, что здесь говорится? Цени и понимай положительные аспекты во всех его деяниях. Содеянное драгоценным совершенным гуру, неважно что и как, но это благо. Любое из его деяний превосходно. В его руках и грязная работа мясника есть благо для животных в час заклания. Ведь преисполнен сострадание его труд. Когда он с женщиной в соитии греховном, в кавычках, то качества его растут, не угасают, вслед новое себе являют. Вот тот знак, что метод с мудростью неразделимо слиты. И ложь его, водящая нас за нос, то верный признак мудрых методов гуру, которыми ведет он нас к освобождению. Когда гуру крадет, то краденные вещи преображаются во все необходимое, что облегчает муки нищеты у всех существ, имеется в виду миру, о дах в голодных духах. Когда такой гуру бронится со сквернословием, то матюки его – суть мантр могучих череда, сметающая прочь мучения и препоны. Его побои – суть благословений. Никогда у нас никого не бьют вообще. И матом не ругают. Но это так положено смотреть в традиции, понимаете? В любой тантрической традиции. Это квинтэссенция наставлений. Суть благословения, благодати, которая приносит урожай обоих ситхи, которая на радость всем, кто почитает гуру. То есть, как сказано выше, восприемли только положительные аспекты во всех его деяниях. Единственное, что следует делать, это культивировать искреннее благоговение, свободное от расчетливого ожидания и тревожного беспокойства. Вот искреннее благоговение – это сатва. Расчетливое ожидание – это раджас. Тревожное беспокойство – это тамас. И вот нам следует культивировать только искреннее благоговение, только сатву. И не культивировать более низкие состояния. Это и есть путь нисхождения благодати. Размышляй и созерцай медитативно гуру с искренним благоговением, без малейшей заботы, угождают ли ему твои деяния или нет. То есть без страхов и надежд. Далее, что здесь говорится? Не отыскивать в гуру недостатков. Формальное понимание, неупроченное верой, заставило Буддхаджнанападу видеть в самом Манджушри, в святом Манджушри, не более чем женатого монаха с детьми. И такое восприятие помешало ему достичь высших ситхи. Подобным же образом твоя собственная предрасположенность, предубежденность разума заставляет тебя видеть недостатки в гуру. Как у Будды могут быть недостатки? Если в буддизме гуру воспринимается как Будда, в тантризме он воспринимается как Иштадевата. То есть, если ваш Иштадевата Шива или Дататрея, то, соответственно, вы так воспринимаете гуру. Что бы он ни делал, пусть он творит это. Даже если ты видишь, что твой гуру употребляет женщину, говорит ложь, там, пьет вино и прочее, смиренно размысли так. Все это несокрушимое, искуснейшее средство для духовной тренировки учеников. Посредством таких методов он привел множество живых существ к духовной зрелости и освобождению. Это в сотни и тысячи раз более чем чудесно, чем оберегание в чистоте свода моральных правил Виная. Это не обман, не лицемерие, но и наивысшая норма поведения. Или, в частности, когда он бронит тебя, думай так: «Он разрушает мои пагубные деяния». Когда он колотит тебя, думай так: «Он изгоняет из меня того демона, который мешает моему духовному росту». И помимо всего, памятуй о том факте, что твой гуру любит тебя, как отец любит своего сына. Его дружественность всегда искренняя. Он беспредельно милосерден. Если он и выглядит неудовлетворенным или безразличным к тебе, то это те воздаяния, которые устранят твои оставшиеся кармические омрачения. Старайся угодить и порадовать гуру служением ему всевозможными путями. Короче, не отыскивай пороков гуру. Такие наставления. Всегда раздумывай о своем гуру с любовью. Мирянин широкого масштаба всегда делает все, что в его силах, чтобы услужить своему наставнику и в частном общении, а не и не на, и на людях. Текст более длинным. В общем, это традиционный тантрийский подход учений Анутара Тантры, учений тибетской ваджаяны, буддийской, учений также индуизма. Такой же подход в отношении избранного божества, в отношении дхармы и в отношении сангу, то есть садху, что говорится в Чандраджнанагаме. В отношении садху, джангамов, что после гуру объектом почитания является преданные с Шивы, джангамы, садху. Так, есть мантра джангама, те, кто обретают святость через мантр. Джангама именуется двух видов – мантрика и сахаджа. Мантрика называется так благодаря произнесению мантры. Этот титул носят великие шайвы или Вира Шайва. Сахаджа Джангама именуется Махешвара, Чара, Бхакта и Шайва. Это разные типы практикующих. То есть мы относимся к сахаджа больше, поскольку практикуем путь естественного состояния. А по классификации Чандраджнанагамы мы относимся к Мишра Шайва. Те, кто практикует смешанное поклонение. Есть те, которые только Шиве поклоняются, а Мишра означает те, кто практикует единство всех божеств, как Шива, то есть Дататрея, Лакшми, Сарасвати и прочее. Разные есть течения, направления. Так, брамачари, грихи, нирабхари, из этих троих каждый почитается более предыдущего согласно правилу. Поведаю признаки преданности. Преданный носит рудракшу, трипундру из пепла, имеет веру в панчакшару, то есть мантру Ом Намах Шивая. Не привязан, почитает Шиву в образе линги, любит других преданных, любит, а не вынашивает в сердце негативные мысли. Любит. Это признак преданного. Любишь или нет? Не любишь? Учись любить. Иногда не просто любить, поскольку мы не боги, чтобы вот к вам пришел сосед, а вы просто окутали его нектаром океана счастья и любви сразу. И даже если у него плохое настроение, он просто прикоснулся к вашему океану нектара любви и просто изменилось настроение. А если он приходит, у него плохое настроение, а у вас тоже не особо благодатное, то что будет? Плохое настроение в квадрате. Но мы должны учиться этому, тренироваться. Это и есть искусство быть садху. Так, любит других преданных, победил ум, то есть не на уме. Ум никогда не понимает реальность, а победил ум, возвысился, трансцендировал. Действует ради Шивы, то есть не ради себя, а проводит божественную волю, ради дхармы, санги, служит гуру, служит преданным в тех обстоятельствах, каких есть. Имеет веру в Писание, изучает их. Обучает других, таковы признаки джангамы. То есть джангама – это не каждый, а тот, кто воспитал уже в себе качество определенное, служит божественной воле. Это, скажем так, садху, который уже утвердился в дхарме. Но мы должны все к этому стремиться. Итак, этих внешних признаков насчитывается 10 о брихаспати. Шива объясняет брихаспати. Первый – ношение пепла, рудракши и линги. Второй – служение гуру. Третий и четвертый – прославление гимнов Шивы, произнесение имен Шивы. Пятый – почитание Бога богов. Шестой – следование сущности Шива Агам. Седьмой – слушание истории Шивы, то есть Шива Пуран. Восьмой – поклонение стопам Шивы и преданных. Девятый – кормление преданных в доме Шивы, то есть вашими, щедрость к садху, джангамам и гуру. Десятый – таковы 10 названных внешних признаков джангамы. Вот если видите таких существ, то вы их должны уважать и почитать, и любить, чтобы снискать благодать. Разумеется, каждого в соответствии с его уровнем и статусом. Есть старшие, младшие и равные. Старшим высказываем уважение, с равными дружим, младшим испытываем сострадание и помогаем, насколько позволяет наша квалификация. Такой принцип. Три дополнительных признака выслушай, о мудрый. Первый – ментальная джапа. Второй – ментальная пуджа. Непосредственное выполнение пуджи – третий признак. Существует 10 дополнительных внутренних признаков, как и внешних признаков. И вот здесь далее описывается лакшана. Лакшана переводится как отличительная характерная черта, признак. Признаки веры, преданности в бхакти-йоге. Признаки, ведущие к бхава-самадхи. У каждого типа самадхи есть свои признаки. У кундалини-йога-самадхи есть признаки. Раджа-йога-самадхи есть признаки, сахаджи-самадхи есть признаки, также и пхава-самадхи. Особенность нашей традиции, что мы сочетаем путь преданности и путь созерцания, поэтому эти признаки тоже для нас важны. Итак, 10 дополнительных внутренних признаков. Первый – дрожь в голосе, дрожь в руках. Второй – то есть прана поднимается от благодати. Третий – дрожание языка. Четвертый – дрожь тела, вздыбливание волосков на коже. Пятый – потливость. Шестой – рассеянность. Седьмой – слезы. Восьмой – рыдание. Девятый – потеря бодрственного сознания, то есть вхождение в самадхи. Десятый – не обязательно они будут проявляться вот в таком виде, поскольку если вы созерцаете, сочетая путь созерцания и путь преданности, они будут проявляться смешанно. То есть признаки углубления созерцания и признаки бхава-самадхи будут соединяться и давать такую свою конфигурацию. Итак, таковы 10 признаков преданности Шивы, держатели Тришулы. Эти признаки проявляются у великих душ, и они известны как преданные шанкары, очищающие одни весь мир. Кто может описать величие преданности? Выше преданного Бога богов только сам Шива. Лишь благодаря преданности Шиве Агасти, рожденный из кувшина, выпил несравненный океан. Малый обретает величие, великий – малость. Суша становится морем, вода – сушей. Что говорить о величии ума и речи преданных Шивы, когда все возможно по их воле? Поэтому преданные Шивы превосходят всех. Чего бы труднодостижимого не пожелали мои преданные, тем я всегда наделю их. Таков мой обет. Для таких преданных не будет, будет не только наслаждение в этом мире, но и освобождение. Для всех объединяющих в себе чару и джангаму дается плод всего желающего. Как лес очищается деревьями, так же стопами таких садху, джангамов, почитаемых по мере силы, желающими блага. Они – сам Парамешвара в облике человека. То есть мы должны уважать садху, как членов санги, уважать садху в общем, чтобы снискать благодать, потому что они тоже есть Парамешвара, высший Ишвара, но в облике человека. Обычно, когда мы видим кого-либо, для нас это человек и не более. А человек в нашем уме – очень зафиксированные понятия. Рост, вес, возраст, социальный статус, уровень интеллекта, национальность, раса. А у нас еще добавляются дикша, монах-мирянин, уровень созерцания, свои классификации. Вот. Все это человеческие классификации. Хотя духовные – полезные классификации. Но в общем, в более глубоком смысле, это сам Ишвара в теле человека. Чем быстрее мы поймем, чем быстрее, так сказать, до нас это дойдет, тем лучше. Нам не мешает ум. Ум категорически отказывается видеть Ишвару. Он не верит вообще. То есть учение говорит, смотри чисто. Это сам гуру подсказывает. Это Ишвара. Давай там. Воспринимай чисто, получишь благодать. Ни за что. Он такой, да вы знаете какой. Господи, гуру, сколько я тебе лекций читаю, 10 лет подряд уже. Вот твой шанс. Давай, зароди чистое видение, сделай намасте. Да нет же, он вот такой. То есть ум, Эго сопротивляется, категорически не желает воспринимать чисто. Гуру говорит, ладно, не получилось. Хорошо. В следующий раз, может быть, снова будем читать лекции, изучать тексты, петь баджаны. Потому что карма – это невозможно. Итак, преданность джангаме выше даже преданности иштолинги. То есть, вот когда мы делаем почитание лингаму, сделать почитание садху даже выше считается. Поскольку труднее видеть у садху божественность, чем в лингаме. Шива-лингам – общепринятый объект упасаны. Так? А человек – это объект кармы чаще всего, объект оценочных суждений, привязанностей, антипатий, симпатий, оценок. И все кармы сразу нас реагируют. Мы очень реагируем, потому что шаблон – очень сильнейший шаблон. И поскольку этот шаблон как на других, он также и на себя. Мы не можем допустить и свою божественность, поскольку мы категорически отвергаем чужую божественность на подсознательном уровне. Поэтому в отношении себя такие же сомнения. В отношении себя тоже есть власть, это карма. Почитание джангамы выше омовения во всех святых местах, совершение всех жертвоприношений, почитание всех богов. Завидев издали преданного Махеши, поклонившись, следует пригласить его в дом. Таково учение Шивы. Джангама желает блага миру. Я желаю блага джангаме. Так следует выполнять его почитание. Таково учение Шивы. Кто почитает меня, не почитая в уме джангаму, почитание того бесплодно. Почему? То есть человек делает Шиву упасану, упасану Шивалингама. И это прекрасно. Он чувствует возвышенные чувства. Это 15 минут утром и 15 минут вечером. А потом он поворачивается, а рядом совсем другие объекты. И снова включается ум, снова оценки, снова суждения, привязанности, симпатия, антипатии, куча разных рефлексий. Это означает, что 30 минут в день возвышенные чувства и 12 часов в сутки совершенно невозвышенные, обыденные. Конечно, оно будет бесплодно. И вот чтобы это изменить, мы должны держать чистое видение в уме и видеть Шиву, поворачиваясь друг к другу, зарождая чистое видение, убирать свои оценки, зарождая чистое видение. Чтобы, для чего, опять же, не забывать свою цель. То есть я пришел сюда не для оценочных суждений, так? Я пришел сюда для снискания благодати и для освобождения. Очень часто были и в жизни Санги истории, когда люди забывали это. Им не удавалось удерживать чистое видение. Некоторые нарушали самаи после дикши. Некоторые уходили из Санги только потому, что им не удавалось держать чистое видение, направить свой ум чисто, вовремя. Они забыли для чего, что надо духовную работу делать. Потому что ситуации, отношения, они ведь очень плотно, постоянно идут. Очень сложно быть в таком бдительном присутствии. Именно все духовные проблемы неофитов из-за этого. А у старших садху, у опытных садху их нет, потому что они сами через это пришли, они поняли, и они, так сказать, набили много шишек, но они уже стали умными. И они знают, как всегда быть в благодати, как всегда правильно практиковать. Но говорят, на своих ошибках кто учится? Не самые умные. Зачем учиться на своих ошибках, когда есть писание и наставление гуру? Лучше их вообще не совершать и быть в безошибочном видении. Итак, желающий блага для себя должен почитать джангамов. Почитанием их удовлетворяется ум, это и зовется пуджей. О величии джангамы, дающим обретение, наслаждение, освобождение, поведано тебе. Так заканчивается глава раздела Крия-пады, беседа Шивы в облике Анантарудры и Брихаспати, 4 глава, описание внутренней сущности джангама. И когда мы научились такому почитанию, такому чистому видению в отношении всех существ, объектов, которые нас окружают, в связи с дхармой, вслед за этим наступает период снисхождения благодати, то есть Такая практика не может остаться неблагословляющей, неблагословенной. И есть 5 стадий наполненности такой благодатью. И первая стадия – это вот когда первые два признака, о которых мы говорили, когда они проявляются, она называется тумаита, тление. То есть, когда первые признаки появляются, дрожь в голосе, дрожь в руках, в общем, вдохновение. Вот дрожь – это значит, прана поднимается и возникает благодатное, благоговейное вдохновение. Это называется тление, тумаита. А когда появляются 2-3 признака, то есть еще там дрожание языка, то есть еще больше подъем праны, это называется джвалита, горение. То есть благодать внутри нас начинает загораться. Это как тлело-тлело, а потом раз и разгорелось. Когда проявляются 4-5 признаков, то есть дрожь в голосе, дрожь в руках, дрожание языка, дрожь тела, вздыбливание волосков, это называется уже дипа, пылание, дипта. То есть внутри нас сияет свет веры и благодати. Когда проявляются 6, 7 и все даже 8 признаков, включая потливость, рассеянность, имеется в виду отрешение от логических концепций понятийного ума и вхождение в более глубокое неумственное состояние. Слезы, 8, рыдания. Это называется удипта, сияние. И когда все они проявляются очень много, в тысячи раз, сотни раз увеличены, это называется судипта. То есть очень сильное, очень ослепительное сияние благодати. И вот садху, святые, пребывают на уровне горение, пылание и сияние. Их сознание всегда либо горит, либо пылает, либо сияет. Великие святые, великие махасидхи, риши, боги пребывают на уровне судипа. Судипта – это очень сильное ослепительное сияние. Если вы посмотрите на святых гуру Парамбары, то все они пребывают в очень сильном ослепительном сиянии. Но иногда они могут сокрывать его для того, чтобы общаться с нами, потому что мы даже не сможем подойти к ним из-за их сильного сияния. Наш ум просто будет ошеломлен, сбит с толку, остановлен. Поэтому, зная это, они иногда принимают облик более близкий к нам по бхаве. Вот. Все святые существа, они пребывают от горения, пылания до сияния, до великого сияния. В каком пребывает начинающий садху, некоторые пребывают на уровне тления, тумаита. То есть у них что-то вот разгорается, но еще никак не разгорится. Некоторые опытные сильные садху пребывают на уровне джвалита, горения. Горение означает, человек горит верой. То есть вот этого у них нет детского лепета. У меня страхи, у меня привязанности, я не могу, я боюсь, я сомневаюсь. О чем это вообще? Тут надо верой гореть, надо пламенеть, потому что это не относится к этому уровню. Это даже потому что уровень клеш, уровень сомнений, это даже не тление, это дым. Дым, дым, дым. Читаешь мантру, делаешь вроде бы все правильно, кланяешься, поешь баджны, а никакого даже тления нет, даже один дым валит и валит. И вот наша задача – так воспитать себе чистое видение, чтобы началось это тление, оно перешло в горение, а дым кармы исчез, черный, чадящий, коптящий дым кармы, который всем закладывает нос, и глаза следятся от него, если долго слишком. И вот перейти на уровень тления, горения и пылания. И вот те, кто горят, пылают, они могут проповедовать, они могут передавать учения, они могут помогать другим избавляться и менять умы других к лучшему. пробуждать их к вере. Но если есть только тление, или если есть такой дым, то что можно передать? Будет чадить, только других глаза будут слезиться. Ничего не, они не загорятся. Поэтому для других это тоже очень важно. Чтобы передавать другим, мы сами должны содержать в себе это пылание и сияние. И вот чтобы это сияние, пылание нас благословляло, мы каждый день должны следить за умом, каждый день практиковать чистое видение, каждый день пребывать в бхаве, упасаны, поклонения, преданности бхакти-йоге. И тогда зарождается любовь, экстатическая эмоция, это называется, анурага, любовь к Богу. И вот когда она дальше углубляется, вот эти признаки, они тоже имеют свое название. Это махабхава, то состояние, в котором пребывают святые, великие ситхи, махатмы. Om. Om.